Слава Богу, братья и сестры, дорогая церковь, мы поем один псалом о повести чудной и вечно новой. Есть вещь, которая никогда не устаревает, и значение, которое не теряет. Я хочу вновь приветствовать вас этими сильными, глубокими словами приветствия пасхального. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! Пожалуйста, присаживайтесь. Прежде всего, я хочу поздравить также всех вас, дорогая церковь, гости, друзья, кто пришел сегодня с этим замечательным и радостным праздником Светлого Христова Воскресения. Поздравить с величайшей победой, которая была, есть и будет во всей Вселенной. Победой над смертью. Победой, которая сегодня и дана нам, в том числе людям. И мы благодарим Бога, радуясь сегодня вместе с нашими домашними семьями, даже на уровне государства, весь народ, все конфессии в этом году, получается, христианские празднуют в один день этот прекрасный праздник. И есть о чем радоваться и торжествовать. И потом, может быть, кому-то покажется слишком громким пение сегодня, звучание хора, музыкантов. Конечно же, не всегда выражение радости только лишь в громкости, но я верю, что сегодня тот день и тот повод для того, чтобы радоваться и торжествовать. В пении, в молитвах есть повод для этого. Тьма не устояла, братья и сестры. Воссиял свет. Был этот рассвет воскресного утра, и не восторжествовало зло, потому что любовь, как бы, может быть, ни казалась она, эта любовь беспомощной, беззащитной, но любовь победила. Любовь Господа нашего Иисуса Христа. Грех лишен своей силы. Тот, который в веках держал род человеческий, отнята сила от этого греха, и не просто от него. Сама смерть побеждена. Какая может быть новость или весть более значимой и величественной? Только это, братья и сестры. И потому сегодня мы говорим о воскресении, мы говорим о том, что это суть нашей жизни, прощение, спасение. Если бы Христос не воскрес, значит, Он и не есть Сын Божий. Значит, мы во грехах, и нет прощения нам, но Он воскрес из мертвых. Мы прощены, мы спасены, мы имеем ходатай заступника, который там одесную Бога Отца. И написано, Он ходатайствует о нас. Это фундамент христианства. Мы не говорим о христианстве или христианской жизни как об одной из форм религиозности. Кто-то шел за учителями, кто-то приходит сегодня к гробнице своего основателя и поклоняется там. Мы не идем к гробнице сегодня. Его нет там, братья и сестры. Мы слышали это сегодня послание. Он воскрес. И потому мы молимся не тому, который умер, который жив, который слышит, который отвечает. И в этом суть проповеди христианства на протяжении тысячелетий. Об этом возвещали ученики. Об этом говорим мы сегодня. Не просто о Христе распятом. Не просто мы проповедуем Иисуса Христа, который пошел на крест. Но который пошел на крест, который умер, который был погребен и который, слава Богу, воскрес. Который вознесся в небо и который вновь грядет Господь Бог Вседержитель. И поэтому сегодня... Признаюсь, передо мной не стоял выбор, о чем проповедовать. Конечно, о воскресенье. О чем еще можно говорить сегодня, в этот пасхальный день, в этот праздник? Конечно же, о воскресенье. Я не скажу, может быть, чего-то особенно нового для вас. Мы уже слышали на протяжении лет, и многие места Писания знаем наизусть. Но пускай это слово будет обновляющим наш смысл жизни, наши души, наши сердца. Давайте вместе прочитаем послание к Ефесянам, 5 глава с 8 стиха и ниже. Небольшой отрывок Священного Писания, послание к Ефесянам, правильно говорить, с 8 стиха и ниже. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит в всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что делают они тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Аминь. «Некогда тьма, ныне свет». Божье Слово говорит о том, что было некогда и что происходит сегодня. И обращаясь к верующим людям, апостол Павел, верю Духом Святым, ведомы, он говорит и дает им наставление, как должно жить во свете, как должно поступать тем, которые являются детьми света. Написано о том, чтобы действительно наша жизнь соответствовала этому статусу, чтобы мы имели, здесь написано, плод Духа, плод света в другом переводе, иными словами, результат, явленный итог нашей жизни во свете. В чем он выражается? Во всякой написано благости, доброте, щедрости, иными словами, праведности, то есть справедливости, истине, верности, честности. Господь говорит, что это действительно тот свет, то подтверждение, что вы живете во свете, ходите во свете. Написано дальше о том, что свойственно тем, кто является чадом света, потому что мы можем испытывать и угождать Богу. Иными словами, мы можем понимать сердце Бога. То, что доставляет ему приятное, то, что доставляет ему удовольство. И, соответственно, есть у нас способность исполнять эту волю, пребывать в этой воле, жить в соответствии с тем, что доставляет ему радость. Писание говорит о том, чтобы мы не поступали и не участвовали в бесплодных делах тьмы, чтобы мы не жили, как прежде, когда мы были во тьме, но чтобы мы не просто даже не участвовали, но написано и обличали. Иными словами, свет нашей жизни, тот образ, о котором здесь в предыдущих стихах сказано, он уже неизбежно будет обличать людей, живущих во тьме. Людей, которые лукавят, людей, которые бесчестно поступают, людей, которые творят какое-то беззаконие. Но сам образ жизни детей Божьих будет и обличать, и побуждать, с другой стороны, их все-таки вести иную жизнь. И здесь вот этот 14 стих, на который я хотел сегодня особое внимание обратить. Посему... Поэтому для этого сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». Иными словами, здесь такая вот цепочка духовно выстраивается. Прежде тьма, прежде, по сути дела, это состояние смерти. Ныне вы, будучи во свете, вот таким образом должны поступать, но для этого, вот это как повеление звучит: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». Я думаю, что эти слова здесь написаны, обращенные как повеление не к покойнику, не к человеку, который физически умер. Иначе какой смысл потом этого покойника учить «ходи во свете», «честно живи», «праведно живи», там, «делай дела светом» и так далее. То есть все-таки это слово обращено к физически живым людям. И буквально этого, хотя здесь взято в кавычки, как некая цитата, мы не найдем такого стиха в других местах Писания. Исследователи приходят к выводу, что здесь запечатлены, и раз они здесь запечатлены, значит, это и есть Слово Божье в том числе. Но это был отрывок стихи из раннехристианского гимна, который пелся либо при крещении, когда язычники, обращаясь к Иисусу Христу, из тьмы язычества во свет христианства принимали водное крещение, и как некое провозглашение звучало в этом песне во время крещения вот это слово, либо во время пасхальных служений, во время призыва людей к покаянию, но в равном случае, что там, суть от этого не меняется. Встань, спящий, и воскресни из мертвых. И сегодня я хочу говорить об этом, именно о том состоянии. И здесь Господь повелевает это все-таки живым людям. Здесь Господь говорит о том, что вот эта жизнь во свете, она возможна для нас, но только при определенном условии. Когда мы встанем, когда мы воскреснем. Праздник воскресения – это не просто то, что было когда-то, братья и сестры. Да, мы вспоминаем тот день, то утро, тот рассвет, когда пришли женщины, когда пришли к этому гробу, камень был отвален, когда ангел небесный возвестил эту величественную весть, и когда они побежали там возвещать и передавать эту весть ученикам своим. Это было, это действительно так, Христос воскрес. Сегодня воскресение – это не просто что будет с другой стороны. Это не просто можно свести к тому, что в последний день Господь восставит нас и воскресит нас, и мы получим новые тела. Аминь. Я об этом буду сегодня тоже немножечко говорить. Но Воскресение, о котором здесь написано, о котором мы сегодня говорим, это то, что сейчас, это то, что сегодня, это тот опыт лично каждый из нас переживаемый, воскресение нашего, хождение нашего, когда Господь призывает нас иметь этот опыт. Это хождение христианской жизни нашей, когда воскресение, оно свойственно каждому из детей Божьих. Это то, что должно являть всю нашу жизнь и наш христианский характер, и наша жизнь должны носить именно пасхальный характер. Дети воскресения, дети света. Люди, которые сегодня, да, еще будучи в тленных телах, но они имеют уже в себе это воскресение. Они живут в соответствии с этим воскресением, потому что что-то прежде произошло. Будет тот день, как предвкушение, как предвосхищение того воскресения физического нашего тела. Но Господь говорит, сегодня, сейчас переживите это и имейте это в своем сердце. Почему возможно такое рассуждение и почему оно важно для нас, братья и сестры? На основании чего мы можем так рассуждать и что говорит Слово Божие? Вообще воскресить, если говорить об этом, очень глубокий смысл имеет это слово. Это пробудить, это поднять, это восстановить, это вернуть к жизни, это оживить мертвеца. Это очень серьезное, глубокое слово «воскресение» или «воскресить». И само понятие «воскресение» не является сугубо тем, что принадлежит только Новому Завету. Уже в Ветхом Завете, когда мы исследуем историю Ветхого Завета, историю Израиля, мы находим, что вот эта концепция или понятие «воскресения» уже тогда существовало. Может быть, не столь явно, может быть, не столь открыто, как в Новом Завете, но, тем не менее, мы находим о том, что много написано о воскресении, и причем в двух таких аспектах написано. С одной стороны, первая сторона воскресения – это реальное воскрешение тел умерших и возвращение их к жизни. В буквальном понимании воскрешение человека после смерти. Писание об этом говорит, и таким вопросом задавались многие герои Ветхого Завета, тот же Иова можно вспомнить, задается вопросом, когда умрет человек, то будет ли он опять жить? И сам же, спустя какое-то время, я верю по откровению Духа Божия, он говорит, а я знаю, Искупитель мой жив. Дальше не буду говорить, вы знаете это место Писания. Он восстановит плоть мою, он восстановит, и я узрю его сам, мои очи узрят его. То есть здесь уже звучит некая надежда, что Бог силен восстановить, вернуть к жизни. Пророк Исаия, пророчество, 26 глава, 19 стих. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений и земля, извергнет мертвецов». Опять же, здесь идет речь о физическом воскрешении. Даниила, 12 глава, 2 стих, тоже написано, «И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». То есть в качестве физического воскрешения это было, и даже происходили определенные вещи. Вы помните, когда пророк вернул к жизни, воскресил сына вдовы. Это было практически явлено. Но не сам по себе пророк, потому что Слово Божие говорит о том, что эта способность или возможность возможна только с проявлением силы Божьей. Ему дана такая власть. У Бога есть такая возможность. Видит он ныне, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю. Так говорит Господь, Второзаконие, 32 глава, 39 стих. Итак, первая сторона – это то, что касается физического воскрешения. Вторая сторона – это духовное воскрешение. Это восстановление отношений с Богом, ибо всякое отделение от Бога есть смерть. И также Ветхий Завет много об этом говорит, я не буду цитировать, но тот же пророк Осия, 6 главе 1 стих, написано о том, «Он оживит нас», говоря о народе. Пророк Иезекииль, образ поля, по которому было засыпано этими мертвыми сухими, скажем, костями, не написано, когда повеял дух, то эти кости поднялись, восстали, и Господь говорит, «Я выведу вас из гробов, я возвращу вас, я поселю вас в той земле, которую вы потеряли». То есть Господь говорит здесь, вот этот образ употребляя воскресение, как восстановление духовного. Потерялись люди, ушли, отвергли Бога, отвернулись от Него, смерть пришла. И Господь говорит, а духом моим я восставлю. Эти сухие кости безжизненные я оживлю, я верну к жизни мой народ. И это вторая сторона, которая очень важна и для нас в сегодняшнем рассуждении, для нас. И говоря о смерти, я хотел бы, чтобы мы вернулись к истоку, откуда смерть и в каких проявлениях она, в общем-то, пришла во весь род человеческий. В книге «Бытие» я хотел бы, чтобы мы вспомнили ту заповедь, которая была единственной положена для первых людей, для Адама. Написано: «И заповедал Господь Бог человеку, говорят, всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Человек ослушался, спустя какое-то время Адам вкусил от этого плода дерева. Скажите, он умер? Понимаю ваше смятение и, может быть, задумчивость. В 5 главе Бытия, 5 стихом написано: «Все же дни жизни Адамовой было 930 лет, и он умер». Дал бы нам Господь сегодня 930 лет жить. Хотя кто-то скажет: кто его знает, Господи, что тут в этой тлеющей храмине мучиться? 930 лет прожил. И тогда, написано, умер. Еще и детей рождал, и сыновей, и дочерей там. Да когда же он умер все-таки? И тогда, братья и сестры. Потому что смерть состоит из двух моментов. Смерть духовная, и в тот день, Бог не ошибся, в тот день, когда Адам ослушался Бога, когда вкусил этот плод, он умер. Отделил от Бога непослушанием своим. Он услышал эти слова, он испугался, когда услышал голос Божий, сокрылся от него, бежал от него. Написано, Бог сказал: из праха ты взят, и в прах возвратишься, как некое предзнаменование физической смерти. Но уже тогда он умер, он уже не имел общения с Богом, он не имел познания воли Божьей, он не имел того, что имел до этого момента, и более того, был удален из этого Едемского сада, и более того, Бог и охрану положил возле этого сада. Пришла смерть, смерть прежде всего духовная. Физически он умер спустя уже даже столетия. Физическая смерть, как следствие, пришла в том числе. Но мы для себя должны отметить здесь, что смерть два этапа: духовная, физическая, и это для всех. В Писании уже в Новом Завете, в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 22 стих, написано: «В Адаме все умирают». Иными словами, мы унаследовали от Адама вот эту смерть и физическую, потому что рождающийся ребенок, мы уже можем сказать уверенно, что спустя время, прожитые годы, пройдет жизнь и так далее, но в конечном итоге физически люди умрут. Любой человек. Как бы ни пытались сегодня люди продлить нишь своей жизни, используя какие-то способности, технологии, деньги, что-то иное, хотя бы как-то чуть-чуть растянуть свою жизнь, продлить ее здесь на земле. Знаете, закон смерти и тления остановить невозможно. Подтягивай, не подтягивай, ботокс в воде, не в воде, омолаживай, не омолаживай, все равно помрешь. Все равно эта плоть, она тлеет. Никто процесс этого не остановит. И с другой стороны, мы унаследовали от Адама и смерть духовную, потому что мы все, я об этом буду говорить, отделены от Бога и лишены Его жизни. И казалось бы, а какой выход? Где решение этой проблемы? Каким образом вернуться к этой жизни? И Бог предлагает это и говорит в той же 15 главе 22 стихом: «А во Христе все оживут». Все не в том смысле все автоматически, но есть определенные условия, но тем не менее во Христе Бог дарует жизнь, воскресение, возвращение к той жизни, которая была некогда утеряна. И поэтому Новый Завет, Иоанна, 5 глава, 21, 24, 25 стихи, очень глубокие слова звучат. Это провозглашение Иисуса Христа. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня, это условие, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышав, оживут». Уже на основании этого места Писания можно сделать вывод, что речь идет не о там, в последний день, воскресенье. Написано, уже настало время. Сегодня они переходят от смерти в жизнь. Первое послание Иоанна, 3 глава, 14 стих. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь». Так написано. Мы не догадываемся, мы не предполагаем, может быть. Здесь звучит уверенность. Мы знаем, что мы перешли уже из смерти в жизнь. И вот это утверждение или это состояние очень важно для нас. Благодаря кому оно возможно? Слову Божьему и животворящей силе Христа. Бог возвращает нас к этой жизни. И если говорить о физическом воскрешении или воскресении, хочу сказать, что все воскреснут. Писание говорит о том, что все переживут опыт физического воскресения. Верят они в это или не верят, вне зависимости от этого. Но Писание говорит о том, что воскресение будет разным и в разное время. В той же 5 главе Иоанна написано 28-29 стихи: «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившее добро в воскресение жизни, а делавшее зло в воскресение осуждения». Писание говорит о двух воскресениях. Писание говорит о том, что будут люди, которые войдут в воскресение жизни, и я верю, что это то воскресение, которого мы ожидаем, к которому мы стремимся, которого мы достигаем, братья и сестры, то воскресение, как написано, когда Господь восхитит церковь свою, написано: «Мертвые во Христе прежде воскреснут, а потом мы, оставшиеся живых, будем восхищены на облаках навстречу Господу». Когда мы получим преображенное тело, написано и о втором воскресении, который будет после тысячелетнего царства Христа, и когда написано: «И ад, и смерть отдадут мертвецов своих», люди получат физические тела в том числе, и они предстанут на суд. Скажите, задаю вопрос, конечно, знаю ответ, на какое воскресение мы рассчитываем? Конечно же, воскресение жизни. Но прийти на это воскресение жизни, или достичь, правильнее сказать, это воскресение, можно только сегодня, сейчас, пережив воскресение или возрождение нашего внутреннего человека. И иного не дано. И для этого нужна вера. И поэтому апостол Павел, следующая мысль, продолжая ее развивать, он говорит о том, что наша сегодняшняя христианская жизнь – это жизнь воскресшего Христа в нас. Это то, что мы имеем благодаря воскресению Иисуса. Это то, что должно чем-то подтверждаться, я об этом буду говорить. И он говорит, во-первых, в послании к Колоссянам, 2 глава, 12-13 стих: «И быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Ефесянам 2 глава 4 и 6 стихи дополняют эту мысль: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Знаете, удивительные места, еще раз подтверждающие ту мысль, о которой я говорю сегодня: уже воскресил, уже оживотворил. Писание, может быть, для кого-то обидно звучит здесь, говорит о людях, не уверовавших в Иисуса Христа, как о людях мертвых. Да, физически они живы, дух их мертв. По преступлениям, как здесь написано, по грехах или во грехах, они мертвы. И потому обижаться, не обижаться, но таков вердикт Божий, таков диагноз, который Бог ставит сегодня для каждого человека: вы мертвы. Но Бог, богатый милостью, сегодня простирает нам свое благоволение и дает возможность иметь жизнь. Скажите, сам по себе мертвец может помочь себе? Абсолютно никак. Никаким образом. Ничего он себе не сможет сделать. Никаким образом мы не можем освободиться от власти греха, от его последствий. Сам по себе человек себе помочь не может. Это только там в сказках известный герой может за косичку себя еще и лошадь под собой вытащить из болота и поставить на твердом основании. Но это сказка. В жизни так не бывает. И почему именно воскресил? Ну, может быть, там, подправил чуть-чуть там. Жизнь, в принципе, есть, надо где-то ее чуть-чуть немножко изменить, улучшить там. Кардинально, говорит, оживить надо. Не просто что-то подправить, воскресить надо. Потому что, ну, извините, буквально, мертвеца там, машь, не машь, там что-нибудь подправляй, суть не меняется. Он как был покойник, так и остается. Нужна жизнь. И в этом у нас есть надежда на Христа. Писание говорит, что если бы Христос, умерший, не воскрес, то мы так и были бы во грехах еще сегодня, и у нас не было бы никакой надежды. Рассуждая, или как бы противостоя оппоненту, Павел рассуждает в первом послании к Коринфянам, 15 главе, говорит, что если Христос не воскрес, то тщетна вера, пуста проповедь, мы, оказывается, лжецы и так далее, у нас нет никакой надежды. Но потом он говорит: но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. И он говорит: это так, это было, это есть, это действует сегодня. И потому верой. Почему написано, когда Господь сказал: «Я есть воскресение и жизнь»? И если кто умрет, то живет. И верующий в меня не умрет вовек. Он задает очень важный вопрос женщине. Веришь ли сему? Да, Господи, верю. И вот этот изначальный момент дает нам оживление, потому что, веря в победу Иисуса Христа над смертью, над грехом, мы входим в эту победу Божью. Жизнь Божья приходит к нам. Мертвых нас Бог оживляет. И мы понимаем, что да, действительно, я могу иметь жизнь совершенно иного рода, иной природы, чем прежде я был, просто живя в похотях и желаниях моего сердца, в этой физической плоти. Мертвые оживают. Я верю, каждый из нас уверен в этом, пережил эту силу воскресения не просто когда-то, в момент покаяния. И сегодня мы имеем эту жизнь, эту силу воскресения в своей жизни. Аминь, скажите, братья и сестры. Благодарение Богу. Что же отличает человека живого, человека воскресшего? Какими, ну, может быть, особенностями он должен отличаться? Несколько я хотел бы назвать сегодня, конечно, не претендуя на полноту, но тем не менее. Прежде всего, и может быть это покажется парадоксальным, воскресший отличается тем, что он умер. Воскресший отличается тем, что он умер, он пережил смерть. Для чего? И Писание называет определенные вещи, для чего мы должны умереть, для того, чтобы быть действительно людьми воскресшими внутренне. Первое – это умереть для греха. Римлянам послание, 6 глава, 2-11 стих. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Знаете, очень важное утверждение. «Мы умерли для греха». Сораспявшись Христу, быв погребены с Ним в крещении, не само по себе крещение дало право умереть для греха, но соединившись со Христом, мы умерли для греха. 11 стих дальше он говорит так, «И вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». Почему иногда люди борются с грехом, где-то бегают греха. Я приводил в первом собрании историю свидетельства одного человека, который никак не мог справиться со своим алкоголизмом. Но так его там и тянуло на эту пьянку. Жил в одном месте, там друзья, компания, там зовут, не может устоять. Решение проблемы находит в том, что переезжает в другой конец города, никто не знает, никаких друзей, магазины другие, но водка та же. Скажите, помогло, как вы думаете, это человеку этому переезд сам по себе? Знаете, не помог. Там нашли друзья, там та же водка. Переехал в третье место города, там где-то подальше, чтобы тоже там никто не знал. Знаете, от греха убежать невозможно. От греха убежать невозможно. Хотя Писание говорит, бегайте в блуда, удаляйтесь от этого. Но в принципе Писание говорит о том, что грех бегает быстрее нас. Всегда нас догонит. Где бы мы ни были, каким бы образом мы ни пытались от него сбежать, он найдет нас, если мы не умрем для Него. И потому Господь говорит, умрите для греха, почитайте себя мертвыми для греха. Да, где-то искушение будет пытаться грехом пригодить в нашу жизнь, но мы уже не под Его господством, мы уже более не под Его царством. У нас уже есть сила воскресшего Христа противостоять этому влечению, написано, владычествуй, владствуй над этим грехом. Он более не имеет над тобою власти. Умерший, уже знаете, что ему не предлагай там, хоть ящиками водку ставь, хоть там что-то еще. Умер, все. И ухом не поведет, как говорят. Умер. Нам надо умереть для греха, братья и сестры. Второе, к чему призывает нас Господь, для чего мы должны умереть, для своего «я». Галатам 2 глава, 20 стих, написано следующее, 19 часть полустишия. «Я сораспялся Христу, пишет Павел, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Знаете, нам надо не только для греха умереть. У него есть свой союзник в нас, наше «я». Наша ветхая природа, бунтующая, гордая, надменная, ищущая удовольствие, развлечений. И этот союзник постоянно будет провоцировать нас. И потому Павел говорит, ну, позволю себе перефразировать, «И уже не я живет во мне, но живет Христос». Я уже не самому себе служу, своим прихотям, своим желаниям. Страшное рабство на самом деле. И не своему «я» угождаю. Я сораспялся. Почему Писание учит нас, отвергни себя, но предай себя Богу. Говорит, живет во мне Христос. Я Ему угождаю сегодня. Я живу под Его властью. Как важно нам, братья и сестры, умереть для своего «я». Умереть для своих каких-то желаний, которых так много, которые требуют от нас очень многих жертв и цены. Умереть для своего «я». Это не просто, но это благословенно. Третье, для чего мы должны умереть? Для закона. Римлянам послание 7 глава 4 стих также написано: «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Еще очень важный критерий воскресшего человека – он живет уже больше не по закону. Он приходит к Богу не на основании своих заслуг. Он не зарабатывает спасение, что многие люди пытаются делать сегодня целый перечень добрых дел, сотворяя и принося Богу, и ожидая, что Он должен воздать. Бог никому ничего не должен. И мы не строим наши отношения на основании закона, который, как написано, ничего не довел до совершенства. Это не значит, что мы не должны, как написано, не убей, не прелюбодействуй, не кради. Бог не отменяет этого, но у нас совершенно иная природа. Мы строим наши отношения со Христом и с Богом Отцом на основании благодати и веры. Мы понимаем, что никогда мы не могли бы заработать спасение свое, что никогда мы не могли бы достичь славы неба, буквально в смысле исполнением закона, но есть Тот, кто исполнил весь закон и который сегодня дал нам праведность нашу, вменяется в праведность. И потому Господь говорит, не пытайтесь строить свою жизнь и свои отношения на основании каких-то законов, предписаний, канонов, постановлений и всего остального. Но по-другому мы сегодня можем приходить и должны приходить к Богу нашим. Еще для чего мы должны умереть? Для стихии мира. Колоссянам 2 глава 20 стих. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Там дальше перечисляется. Для стихии мира это значит для его ценностей, для его начал, для его принципов. Сегодня люди, многие, к сожалению, верующие, влечены там и модой, кто-то политикой, кто-то там фанат спорта, кто-то там какие-то другие вещи там. Это все стихии мира сего. Это все то, что приходящее, это все то, что не назидает, это то, что уместно людям, которые духовно мертвы. И написано, вы умерли для этих стихий. Не живите для них и в них, в этих стихиях. И там же, в этом послании к Колоссянам, Господь дальше говорит, итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Богу, а горнем помышляете, а не о земном. Вот направленность наших ожиданий, ценностей, принципов о небесном. О том, что Бог определил сегодня для каждого из нас, и потому очень важно быть имеющими таковые ценности. Умереть для этих стихий. Еще важно, что мы должны умереть для прежнего образа жизни и того окружения, в котором мы когда-то были. Вспомните слова ангела, когда женщины пришли к гробу к этому, и он задает вопрос, а что вы, собственно говоря, ищете живого среди мертвых? Его же нет здесь. Знаете, мы читаем эти стихи в отношении Христа, конкретного события, но я хочу расширить понимание. Может быть, кто-то ищет, а где этот, который вместе с нами когда-то там? И там и пил, и курил, и грех творил, и беззаконие, там, и так далее. Нету его. Был. И не просто всплыл. Если всплыл, так приплывет обратно. Его нет здесь. Он воскрес. Его нет там в этих местах беззакония. Его нет на путях грешних. Он не сидит в собрании развратителей. Где он? Нету. Воскрес. И как хотелось бы, чтобы нечто подобное засвидетельствовал ангел небесный о нас. Не ищите живых среди мертвых. Не ищите там, где творится беззаконие, где смерть. Потому что он воскрес. Павел, Владимир, Светлана, Мария. Нет его. Плоть осталась, но совершенно другой человек. Аллилуйя. Пусть Бог поможет нам жить таким образом. Помимо смерти, о чем я уже немножечко сказал, Писание говорит о том, что мы становимся, и это подтверждает наше воскресение, мы становимся новым творением. Второе послание Коринфянам написано, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Иисус Христос пришел к своим ученикам по воскресении в теле, но это тело было совершенно иной природы, иную сущность имело. Он проходил через двери, он проходил через стены, он перемещался в одно мгновение пространстве. То есть он был в теле, но это тело было иной природы. Оно уже более не жило законами физического мира. Писание как прообраз говорит о том, что мы становимся людьми новой, иной природы. Сегодня можно слышать, политики рассуждают, западная культура, люди этой культуры, восточная культура, что такое славянская душа, чем она отличается, характер славянина, о том, что мы такие, а не такие. Я хочу вам сказать, а мы и не такие, и не такие. А мы и не западные, и не восточные. А у нас есть небесная природа. У нас есть та природа и сущность Духа Божия, которую Бог вложил в сердце наше. Этим мы должны руководствоваться. Это отличает нас, что мы действительно являемся тем новым творением, которое Бог дал нам, которым Бог дал нам быть. Мы живем уже более не по плоти, но мы живем по духу. Следующее, что отличает нас, это то, что мы переменяем одежды. Воскресший переменяет одежды. Скажите, Иисус пришел к ученикам своим в каких одеждах? Погребальных? Нет, женщины нашли как раз-таки эти погребальные одежды там, в гробе, там, где должны быть мертвы. Христос пришел в иных одеждах. И я на это тоже хотел обратить внимание. Перемените, народ Божий, перемените одежды свои. Где-то части в буквальном, больше переносном смысле. Не ходите в одеждах погребения, не ходите в одеждах смерти, не ходите в одеждах, которые сквернены, которые порочены. Перемените одежды свои. Во что мы должны облечься? И Писание говорит прежде всего о внутреннем нашем человеке, открывая тоже нам и показывая. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные. Милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, и чуть ниже написано, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Облекитесь. Иисус говорил, потому все узнают, что вы мои ученики, люди воскресшие и имеющие воскресение, потому что будете иметь любовь по отношению друг к другу. Облекитесь в это. Снимите эти ветхие одежды, если они еще где-то, и мы пытаемся в этой воскресшей жизни ходить в этих одеждах прошлого. Сними, народ Божий. Удали всю эту грязь, эту нечистоту, тем более Бог предлагает свои одежды. Человек, который пережил и имеет воскресение Христа, он имеет благоухание. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 15 стих написано, «Ибо мы Христово благоухание Богу, спасаемых и погибающих». Оказывается, человек, который живет, он благоухает. Вот сегодня у нас здесь не искусственные цветы. Можете не сомневаться, после собрания подойдите, только руками не трогайте. Но это живые цветы. Что лучше, живые или мертвые? Живые. Конечно, живые. Пускай они, может быть, не такие, знаете, пышные, как искусственные. Основная проблема искусственных цветов – это что? Они мертвые. Они мертвые. Никакого запаха не имеют. А если мы говорим о людях мертвых, то, простите, там не благоухание. Там совершенно иное. Но Господь говорит, а если вы живы, если вы воскресли, и если имеете эту жизнь, вы будете благоухать. Вы будете распространять этот аромат познания Бога, Христа на всяком месте для всякого человека. Я хочу задаться вопросом, Господи, какой запах мы распространяем? Благоухание ли, аромат ли, или не дай Бог, что-то может быть иное? Я верю, что должно благоухание. Еще один момент, на который хотел также обратить в завершение внимания, что человек воскресший, переживающий это воскресение, он имеет в самом себе следы духовных битв. Может быть, это не совсем как бы и понятно, что имеется в виду, но давайте вспомним, когда Иисус пришел к ученикам своим, неверящим, сомневающимся. Многие из них уверовали, Он пришел, мир вам. Но помните об одном, который сомневался. Да не может быть, да не поверю. До тех пор, пока. И приходит Христос и говорит, на тебе, Фома, вот следы от гвоздей. Можешь персты свои вложить и потрогать, и пощупать. Вот то, что оставило копье, пронзившее мне Бог. Знаете, были те следы, которые подтверждали как свидетельство. Павел пишет, послание Галатам, 6 глава, 17 стих, «Впрочем, никто не тягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Он говорит о неких знаках, шрамах. В данном случае у него это были даже физические какие-то следы или знаки на его теле, которые свидетельствовали за то, что он воскрес, за то, что он проповедовал воскресение. Многое пришлось ему претерпеть. Побивали камнями, где-то там что-то еще творили, палками били там. И он говорит, так много этих ран, так много мне скорбей пришлось пережить, но я не жалуюсь на это. Это то, что приносит определенную славу. И когда я говорю о этих знаках, следах духовных битв, конечно, не обязательно это какие-то физические знаки. Но тем не менее, Господь говорит о том, что мы, последовавшие со Христом, воскресшие с Ним, будем неизбежно гонимы. Будем неизбежно подвергаться каким-то скорбям, каким-то притеснениям, каким-то другим вещам. Но Божье Слово, оно предлагает нам, и так выйдем к Нему за стан, нося Его поругание или поношение, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Должно нам противостоять, братья и сестры. Должно нам сражаться, мы в битве этой духовной. Должно где-то порою нам и какие-то огорчения иметь сердце своему, это порой и приходит в нашу жизнь. Но тем не менее, когда мы одерживаем эти победы, когда мы выходим победителями из этих побед, это приносит славу, славу Небесному Отцу, и это вдохновляет нас. И потому я начинал это слово вот с этого стиха. И так, как написано в этой 14 стихе о человеке, который должен восстать из спящих, должен пробудиться из сна, должен восстать из мертвых. Знаете, придет время, когда мы и в том числе в этом отношении услышим слова. Слова с небес, когда Господь скажет нам: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». Придет то время, когда пробудятся спящие во прахе, как мы читали. Придет время, когда и мы живем этой надеждой, мы живем этой уверенностью, что это будет, и Бог воскресит нас. Почему? Потому что залог того будущего воскресения мы имеем с вами уже сегодня и сейчас. Филиппийцам, последнее место Писания написано в 3 главе, «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Придет час, и мы знаем, что наше жительство не здесь, на этой земле. Мы, как я говорил, живем небесным, и мы знаем, что наше жительство на небесах. И придет время, и если даже мы претерпим эту физическую смерть, я верю, когда раздастся этот глаз: «Встань, поднимись, народ Божий!» Я верю, ничто не удержит. Ничто, ни эта земля, ни этот мир, ничто иное. И мы восстанем, и мы вознесемся, и наше тело преобразится в одно мгновение, и будем подобны Ему. И это тело будет сообразно славному Его телу. Я хотел бы, чтобы сегодня этот праздник и слово, которое мы читаем сегодня, ободрило и вдохновило нас. Кто-то уже в пожилом возрасте, для кого-то опыт физической смерти уже, может быть, слишком близок. Не падай душой, не грусти, не печалься, потому что восставит Господь. Уже есть в тебе, верующий, брат мой и сестра, эта сила воскресения. И мы имеем этот залог, и мы знаем, что не тщетна наша надежда. Слава Богу за это. Давайте поднимемся, давайте помолимся, возблагодарим Бога.